Анастасия Коваленкова. «Водонос». Отрывок из книги «Хорошие люди».
«Вода идет!» – доносилась с улицы, и хозяйка бежала отпирать, впускать. Дядя Ваня воду принес. Дядя Ваня был наш деревенский водонос. Распахивались двери из темных прохладных сеней, и против света в проеме появлялась фигура с коромыслом на плече. Дядя Ваня, мерно покачиваясь вправо-влево, проходил по длинным сеням к кухонному закуту, умелым движением спускал коромысло с плеча, ставил ведра на пол. Ведра у дяди Вани были трубой, ровные, начищенные до блеска. Коромысло старое, выцветшее с краев, а по центру черное от впитанного годами пота. На пол ведра вставали бесшумно. Вода покачивалась на самом краю, светясь из глубины и разбрасывая по темным сеням веселых солнечных зайчиков, привет с жаркой летней улицы. Вода качалась, лизала холодную кромку ведра, но никогда ни капли не выплескивалась на пол. Дядя Ваня был мастер. Перелив воду в хозяйскую тару, он получал свою плату и, позвякивая пустыми ведрами, уходил. Невысокий, крепко квадратный, дядя Ваня в любую погоду ходил то к колодцу, то уже от колодца полный, как он сам говорил. Вода нужна была и тем бабам, у кого мужика в доме не стало, и дачникам, и старикам, кто уж ногами слаб. Старикам водонос носил за так, денег не брал. Был он мужик улыбчивый, но такое себе на уме, а когда воду нес, шел серьезно, сосредоточенно, глядя вперед. Со знакомыми не болтал, так кивнет и мимо, с полными ведрами на коромысле. Понятно, работа. Лицо его все было исчерчено глубокими морщинами вдоль и поперек. Кепки дядя Ваня не носил, так и ходил под летним солнцем с коромыслом на плече, туда-сюда. Идет он по тропке, улыбается чему-то своему. Ведра на коромысле мерно покачиваются в такт ходу, а впереди трусит старая его собака, Томка. Присядет она на дорогу, блоху из-за уха вычесать. Дядя Ваня приостановится, ждет, ворчит. «Ну что, поймала уже? Эх, пропасть, жди тебя. Ну, потом дальше пойдут». Когда дядя Ваня шел уже порожней, Томка убегала вперед к колодцу, весело помахивая лохматым хвостом. Но с годами послабела и уже не бегала, шла. А все равно к колодцу шла веселой, вихляясь. Может, нравился ей звон пустых ведер? Дядя Ваня нес их в руке, чтоб плечо отдохнуло.
Водонос был мастер всякой воды. Он и родники чуял, ключи подземные, знал, откуда свежий забьет. Воду на питье деревенские брали в родниках, считалось, что там свежее. Оттуда из-под горы носить было далеко. Дядя Ваня ворчал. Одни капризы. Но какая разница, где черпать? И та, все одна вода. Все из нашей рудницы выходит. Рудницей называли подземную реку, что текла в глубине горы, на которой стояла деревня. Она, рудница, всю деревню и поила. В колодце она же и текла. Но деревенские упорно считали ключевую воду лучшей. Так вот, родники те время от времени ветшали, слабели, струйка истончалась. Тогда водоноса звали определить, где быть новому ключу. На такое дело вся деревня скидывалась деньгами. Те, что полюбопытнее, шли с водоносом воду искать. Единственное, кого дядя Ваня не допускал на поиски, так это жену свою, тетю Надю. Жену Надю он почитал, при людях даже был с ней нежен, что у деревенских редкость. Обычно-то мужики стесняются чувства на людях выказывать. Но в своем деле водонос оставался строг. Не должна жена в мужской работе под ногами путаться. А в водной науке и того пуще. Сама мысль о ней, о бабе, то есть, все испортить может. Тут только воду любить надобно, об ней об одной мечтать. Тогда только ее учуешь. Вода, она как баба, заботу ценит. Пойдешь летом на зады за деревню, а там под горой дядя Ваня бродит. Следом, понурая от жары и мух, таскается Томка. А чуть поодаль деревенские переминаются, ждут. Значит, воду ищут. Новый родник будет. Ходят так они, ходят, потом водонос остановится. Томка рядом присядет. Он еще раз отойдет в сторонку, снова вернется и уж совсем встанет. Томка в траву завалится, отдыхать. А деревенские подойдут. Кто-нибудь жердь заготовленную на примеченное место воткнет. На следующий день пойдет народ родник новый обустраивать. Копать, обкашивать траву, досочки-мосточки выкладывать, чтобы тропинка не слякотная была. Исток для воды, русло к ручью прокапывать. Это обязательно, иначе заболотится луговина. В этих делах водонос совсем не участвовал. Его только на почин звали. Первую воду черпать и пробовать. Такое считалось почетным. Дядя Ваня, закрыв глаза, серьезно отхлебывал из ковша. Выдерживал паузу, потом оглядывал собравшихся и, улыбаясь, сообщал: «Студено, пойдет».
Холодная вода значит ключевая, незастойная. Новая вода радовала всю деревню. Скоро от молодого родника по луговине разбежится паутина свежих тропок к домам, к хозяйствам. И жизнь покатится своим издавна заведенным летним чередом.
Пришли в нашу деревню новые времена. Ослабел совхоз, поля запустели без хлебов, заросли сорняком. Стали те поля под новые дачи продавать. Появились богатые новоселы, строиться начали. Тут уж дяде Ване работы привалило. Каждый хозяин свою воду хотел, собственную скважину. А где копать? Вот водоноса и приглашали. Ему бы радоваться, но он переживал, печалился. Нельзя такие дыры глубокие в земле дырявить. Ключ, он сам к людям тянется, из земли на волю. А это не дело, беда для рудницы нашей. Да разве ж поймут они? Они дяде Ване не нравились. Денег много, гонору много, а к земле, к людям уважения ни на вот столько. И дядя Ваня показывал кончик ногтя. Но все равно работал, искал воду. «Без меня они такого накопают, все поплывем. Уж я лучше пригляжу сам». Так и ходили они вместе со старой Томкой и по новым хозяевам.
«Приехала я поздней весной в деревню. Всю зиму не была, соскучилась. Разобрала вещи, печь затопила, пошла к соседке наведаться. Захожу в сени, смотрю, она тряпкой по полу возит, в таз отжимает. «Здравствуй, — говорю, — может, не вовремя я? Уборка, пол моешь?» «Какую уборка? — отмахнулась она. — За водоносом вон лужу подтираю». «За дядей Ваней?» «За ним, за ним». Она разогнулась, откинула со лба сбившиеся пряди волос. «Вот так у нас теперь, прям беда». «Что же это он? Он ведь всегда...» «Да, вот было всегда, а теперь уж не знаем, как будет. Покачнулся наш водонос, покачнулся». «С тетей Надей, что ли, что?» – испугалась я. «Нет, она, слава богу, здорова. Томка у него сдохла». Соседка вздохнула, бросила тряпку в таз, отерла о передник руки. «Без Томки наш водонос совсем другой стал. И носит не так, и ставит косо. Мы уж молчим, жалеем. Может, наладится». Но дядя Ваня все больше и больше разлаживался. Весна пролила луга дождями. В июле травы на луговинах вдоль реки встали густые. Потом пришла сушь, нет и нет дождя. Оно для лугов и неплохо. Трава стоит ровно, под солнцем вызревает. Да тоже мера нужна, ведь посохнуть может. А главное, боялись мужики урагана. Деревня наша по своему месту положения особенная, очень высоко на горе стоит. Так вот, в такие лета, когда засуха бывала, потом на деревню не то что ливень, ураган налетал. В ураган поваляет всю траву по низам вдоль реки. А еще того хуже, разольется река, затопит луговины, погниет все. Скотину-то зимой чем кормить? А сколько беды от урагана самой деревне будет, уж лучше и не думать. Деревенские беспокоились, поглядывали на горизонт, не идут ли тучи. А дожди все не шли, значит, жди беды, не миновать бури. Кто-то уж собирался косить загодя, но старики отговаривали, мол, не вызрела еще трава, обождать бы. Пошел народ к водоносу совещаться.
Дядя Ваня, он же и в таких погодных делах толк знал. Чуял, когда буря зайдет. Как уж он это понимал, неизвестно было, да только не ошибался ни разу. Водонос вышел на самую середину улицы, на взагорок, встал лицом к западу, к гнилому углу, как его называли. Оттуда с запада из-за оврагов и лесов ветра задували, оттуда и тучи на деревню приходили. Встал. Деревенские сзади полукругом стоят, ждут. Дядя Ваня щурился, вглядываясь вдаль, бормотал. «А кто ж его знает? Не идет вроде. Али идет?» Потом обернулся и твердо сказал, «На неделе не будет урагана. Обождите с косьбой, будьте спокойны». И пошел в избу. Обычно он посудачит с деревенскими, посмеется, а тут сразу ушел. Невеселый он стал. Все из-за Томки, деревенские понимали. Тихо разошлись.
Ураган грянул на следующий день. В полдень кто-то заметил у горизонта темную плоскую тучу. На самом деле это и не туча вовсе, а облако из пыли и веток, несомое бешеным ветром. «Буря, буря идет, понеслось по деревне». Бабы заметались, срывая с веревок белье, загоняя скотину. Мужики прятали в дома велосипеды, садовый инструмент. Ураган не то что велосипед, он человека в воздух поднимал. Выли и лаяли собаки, хлопали запираемые окна. Потом наступила минута страшной тишины. Яростный ветер налетел одним хлопком, первым же махом сорвав и унеся крышу сарая, того, что стоял на передовой, над оврагом, и понеслось. Ураган шел над деревней сплошным коричневым потоком, в котором летели ветки, куски шифера, оконные рамы и пленка от порушенных парников. Деревня всей своей плотью припала к земле и мелкой дрожью тряслась под стихией. Дрожало, прижавшись долу, каждое дерево, если удалось ему удержаться корнями. Ничего больше не стояло в деревне, все полегло, вжавшись в спасительницу землю. Деревенские отсиживались по погребам. Всего 10 минут воевал ураган, 10 минут погибели. Потом, как всегда, обвалился на деревню ливень. Народ повылазил из укрытий. Люди, как муравьи в разваленном муравейнике, суетливо и старательно засновали туда-сюда, пытаясь уже сразу что-то подправить, собрать, наладить. Куда там? Деревня была порушена знатно. Таких дров наломала та буря, что первые дни про луговины никто и не вспоминал, не до того было. Знали, что разлилась река, затопила все напрочь. Да разве ж до того? Крыши чинили, парники заново ставили, заборы поднимали.
А бедный дядя Ваня даже на улицу выйти не решался. Со стыда от народу прятался, в доме отсиживался. Даже запил малость. «Да пойди ты, объясни, как есть», — уговаривала его Надя. «Ну, повинись, признайся». «Да как же я им в таком позоре признаюсь?» — вскидывался дядя Ваня. «Ты как это себе представляешь-то? Выйду и скажу, простите, граждане, но я не я, да лошадь не моя. Так что ли?» «Позор!» Безнадежно махал он рукой и уходил в горницу, запирался. Однако объясниться с деревенскими пришлось. Не сидеть же сычом в избе, да и дела на улицу гонят. Пошел дядя Ваня к автолавке, как уж там народ подсобрался. Купил что надо, встал в сторонке, обождать, пока другие закупятся. Деревенские здоровкались, но особо ничего не спрашивали. Все поняли, что разговор будет с водоносом. На разговор он пришел. Народ не расходился, болтали о том о сём, ждали. Уж как автолавка разворачиваться стала, уезжать собралась, дядя Ваня, прокашлявшись, громко сказал: «Вы народ того, не расходитесь, дело есть. У меня к вам, то есть, дело». Все подошли поближе. Неловко было деревенским, шутка ли, разговор непростой. Обождав, чтобы машина отпылила и отшумела по проселку, водонос достал из кармана штанов платок, вытер вспотевший лоб. Потом, комкая тот платок в подрагивающих руках, начал. «Я сказать вам должен. Обязан я сказать. Выходит так, что дурил я вас, товарищи мои дорогие. Дурил всю дорогу». Он замолчал, глядя в землю. «Как дурил?» — послышалось из толпы. «Ты ж воду исправно искал, без промаха. И про ураганы завсегда знал», — раздался бабий бойкий голос. «Чё наговариваешь, почем зря?» «В том-то и беда!» — решительно выкрикнул дядь Ваня. «В том-то и заковыка, что не я знал!» Народ замолчал. Стало тихо. «Томка про воду знала!» — сказал, как выдохнул, наконец, дядя Ваня. «Все-все она знала, родимая! И про ключи, и про ураганы, и шаг мой соизмеряла! Собачонка, а вот поди ж! Осиротели мы без нее!» «Теперь никак». Он морщился, мигал глазами, сдерживая слезы. Деревенские обступили водоноса. «Да постой, да как же? Собака и про воду?» «Ну ничего, ничего, Вань». «Какое ничего?» – проговорил он. «Я по ней все и определял. Где ляжет она по жаре, где в траву завалится, там он и есть ключ-то. Прохладу он ей, что ли, сообщал? Уж не знаю». «А вы думали, где я встану? А я за ней, за Томкой глядел. Обманывал я вас. Простите». «А ураганы? Ураганы-то как?» — спросил кто-то. «И ураганы она знала. Я, конечно, тоже намастырился на приметы глядеть, но ее слово главное было. Как зачнет она на дворе прятаться, так что и к миске не выманишь, значит, буря близко. Жди со дня на день». Вот так. Замолчали. «Так вы уж простите меня, дорогие», — тихо выговорил водонос. «Не будет больше такой науки водяной. Простите меня». Народ тут загудел, бабы заобнимали дядю Ваню, утешая, мужики ободряюще заворчали. «Чего уж там?» Потом кто-то сказал, что не бывает безвыходных случаев. «Что-то придумается. Сообразим». Деревенские засовещались, оживившись, и вдруг мелькнула идея о новой собаке. Не скажешь, кто первый догадался, а подхватили все. У Томки же щенки были, вот и взять от ее роду. Раз у нее такая особенность была, значит, и по наследству, по крови должна была передаться. Щенка брать надо Томкиного. «Так это когда было, щенки-то у нее», — отмахивался дядя Ваня. «Они уж сами старые, небось». «Тогда внука или внучку бери. Те-то уж дети ее тоже расплодились. А на внуков способности вернее, чем на детей переходят», — раздался все тот же бабий бойкий голос. «Бери внука. Ты щенков-то в Ломоново отдавал?» «Туда, в Ломоново». Дядя Ваня уже не отмахивался, отвечал послушно. Надежда мелькнула на его лице. Он даже немного улыбнулся. «В Ломоново и отдавал. Двух кобельков и сучку. Сучка у Кудинковых живет сейчас. Вот и иди, бери давай, щенок будет». Народ, повеселев, стал расходиться, обсуждая историю. Дядя Ваня тоже пошел к дому. Пошел бодро, вроде как налегке, камень с души сняв.
Через неделю водонос уже нянчился со щенком. Черненький, гладенький и толстый. Тот возился в траве под липой, а дядя Ваня и тетя Надя возились вокруг. То молочком поили, то мясо маленькими кусочками. Шарик, так прозвали щенка, был внуком Томки по прямой линии. Так что вся деревня ждала от него будущих подвигов и помогала выкармливать. Носили то творог, то потрошки, а то просто заходили поглазеть.
«Крепкий мужичок будет, лапы широки».
«Ты, Вань, его на цепь не сажай, ему воля нужна, чтоб чутье не сбить, не дай бог». Щенок рос, водонос его пока что в работу не брал, говорил, пущай образумится, повзрослеет. Собирался приваживать к делу с весны будущей. Миновала зима, по весне все ждали, когда же водонос запустит шарика, ну хоть поводу его возьмет, а тот все тянул.
«Боюсь я, Надь», — признавался он жене, — «вдруг рано еще ему, а может он шарик-то и вообще без способностей?»
«Ну, тут уж не узнаешь, не попробовав», — рассуждала жена. «А когда пускать, ты сам решай, по чутью, пора бы уж».
И дядя Ваня, наконец, решился.
Вырос шарик в слегка несуразного, длиннолапого подростка с хвостом-баранкой. Был он веселый и шалопаистый, что совсем не годилось к будущему делу. Водонос шел с ведрами от колодца, а шарик носился кругами, как оглашенный. Шарик носился, водонос ругался.
«Ах ты, пропасть, куда ж тебя несет? Что ты скачешь, как блоха? Я ты, твою мать?»
«Ничего, остепенится», — говорили бабы, а промеж собой судачили. «Несурьезный он какой-то, шарик-то, плюгавый. Будет ли толк? Томка-то осанистая была». И только-только пообвыкся водонос с шариком, как новая забота подступила. Засорился большой родник под горой, самый расхожий в деревенском хозяйстве. С песком вода пошла мутная.
«Пора бы новый, Вань», — мягко просили деревенские. «И шарика проверишь в деле. Пускай проявит наследственность свою».
Этой-то проверки дядя Ваня ох как опасался. Пока дожди шли, отнекивался. По сырости и вправду воду не ищут. Тут погожий день нужен, сухой. Но к концу недели распогодилось, и водонос объявил на субботу поиск воды. В субботу к полудню деревенские стали собираться под горой на лугу. Чуть ли не вся деревня пошла. Так любопытно было поглядеть, проявится ли Томкина способность во внуке. Да как проявится? Появился дядя Ваня, ведя на натянутом поводке рвущегося вперед шарика, упираясь на крутой тропинке, оскальзываясь и ворча: «Вон, собрались уж, на тебя, дурня, глазеть, пропасть мне с тобой». Бедный шарик, счастливый от дальней прогулки, то рвался, то растерянно оглядывался на хозяина, подпрыгивая на долговязых лапах. Бабы те, что поехиднее, предвкушая потеху, сложив руки калачиком на груди, стояли, глядели. Водонос прикинул место, остановился. «Разойдись чуток!» — крикнул он деревенским. «Дайте ему простор!» Потом отдернул пса, нагнулся и спустил его с поводка. Шарик на миг замер, еще не веря своему счастью, глянул на хозяина. И помчался. Он заложил широченный круг вдоль всех расступившихся зрителей. Он мчался, как конь по арене. Лапы мелькали, уши летели по ветру. Трижды обижав народ, пес плюхнулся в лопухи и, счастливо улыбаясь, вдоволь извалялся в них. По толпе прокатился ропот. Кто-то присвистнул. Водонос стоял с каким-то перевернутым лицом и, жалко улыбаясь, глядел на своего пса. А тот вскочил, подбежал к хозяину и все прыгал вокруг него, то припадая на лапы, то отскакивая, все звал играться. Ситуация была на грани провала. Дядя Ваня, видать от безнадеги, вдруг весь подобрался, закусив нижнюю губу, насупился. Его лицо бороздило собранная до предела мысль. Вдруг он хлопнул кулаком по раскрытой ладони и крикнул: «Гоняй его, народ! Его ухайдокать надо! Гони!» И, растопырив руки, спугнув пса, бросился за ним по лугу. Шарик, сперва испугавшись, припустил вбок. Но оттуда, сбоку, уже бежал долговязый парень, размахивая в воздухе кепкой. Пес тормознул, припал в сторону и, поняв игру, с заливистым лаем полетел по лугу кругами, уворачиваясь от людей. А народ тоже как с цепи сорвался. Бабы, мужики, старые и молодые бросились в запуске носиться вслед за псом, размахивая кто чем, растопырив руки и смеясь аж до слез. «Снизу, снизу заходи! Да он к болоте не тянет! Отсекай, Машка, что глядишь? Вот я тебя сейчас! Ловлю, ловлю!» Минут через 20 деревенские, притомившись, стали тормозить. Шарик, тоже свесив язык на сторону, еще потрусил от одного к другому, но и у него силы кончались. Встал, тяжело дыша, среди примятой травы. Деревенские весь луг утоптали, вчистую. «Все, ухайдокали», — подытожил дядя Ваня, внимательно глядя на пса. Пес глянул на хозяина. Сел. Потом встал. И вдруг, ни на кого не глядя, пошел. Пошел, пошел, куда-то наискосок по склону вверх к деревне. «Пошел, пошел!» — шептали люди. «Да что же вверх-то, а?» Шарик миновал куст лопуха, остановился, еще шагнул вперед и повалился в траву. Даже не присел, а вот именно рухнул. Подождали. «Ну, Вань, пойдем, что ли, копнем?» — спросил кто-то. «Да, пожалуй», — серьезно сказал водонос. «Откладывать не будем. Лопаты есть у кого?» И тут же ему протянули несколько лопат на выбор. Он взял одну, покрутил в руках, попробовал астрали. Медленно пошел к лопухам. Шарик только голову поднял и, вяло шевельнув хвостом, снова лег. Водонос поплевал на ладони, взялся. Стал копать. Народ тихонько подтягивался, уважительно обходя лежавшего шарика. Никто не разговаривал, только если пару слов шепотом по делу. «Может, моя острее? Корни-то!» «Да ладно, не мешайся, гляди!»
Водонос копал, неспешно, внимательно выковыривая корешки, выбирая и отбрасывая в сторону камни. Сделал аккуратную воронку, зашел с другого бока, начал углублять. На отвал поверх черной земли стал ложиться песок. Дядя Ваня приостановился, засучил рукава. И вдруг отпрянул. Отскочил в сторону, споткнулся даже. Из-под песка, выбрасывая его вверх, забил сильный тонкий фонтан ключевой воды.
«Пошла вода!» — растерянно проговорил дядя Ваня, подставляя руку под играющую в воздухе струю. «Пошла! Видали?» — обернулся он. На лице его было все сразу — и слезы, и улыбка. Все подходили к ключу, удивились, потом зашумели, затеребили шарика. «Ах ты молодец! Да как быстро сыскал! Да еще и повыше теперь, родник-то, ближе ходить будем! Ах ты!» «Дайте, дайте мне!» – растолкал их дядя Ваня. Присел к псу. Гладил его, трепал шелковые уши. «Молодчина! Не опозорил старика! Какую радость всем сделал! Шарик ты, шарик!»
«Какой же он шарик?» – сказал кто-то.
«Он фонтан!
Фонтан он теперь! Вот так!»
Потом уж всем скопом пошли домой. Родник решили обустраивать завтра. Ключ подуспокоился, он уже не бил струей, но тек крепким, чистым потоком, пробираясь среди травы. Деревенские шли гуртом, дружно. Тут уж болтовни и смеху удержу не было. «А я как помчусь, юбка в ногах путается, запинаюсь. Васька-то как козел скакал.
А ты сам-то как руки растопырил, прям страсть.
Носились как дурные.
Я уж думал, дела не будет, а глядишь, воду нарыли. Прям фонтан!» Подтвердил себя пёс-то.
А водонос и собака плелись в хвосте, усталые. Выйдешь рано утром на деревенскую улицу. Никого особо там еще нет. Если только кто на огородах уже возится, а улица пустая. Пахнет скошенной травой. Тепло пахнет коровами, что прошли тут недавно на выпас. Уходят, сползая во враги, остатки ночного тумана, предвещая жаркий августовский день. Тени лежат утренние, длинные. Низкое еще солнце ярко высвечивает на дороге каждую мелочь. От каждой четкая тень, и от камушка, и от старого колесика шестеренки, обкатанного временем, и от дверной ржавой петли, втрамбованной в дорогу. Звякнет колодезная цепь, поглядишь, а там дядя Ваня-водонос идет уже по тропинке, коромысло на плече качается мерно, а чуть впереди, спокойно и уверенно, трусит его пес Фонтан. Крупный, осанистый, забежит порой вперед, забывшись, после опомнится, встанет. И ждет, стоит, оглянувшись на хозяина, мол, догоняй, не спеши. Дядя Ваня идет, щурится, улыбается морщинистым лицом. Значит, в деревне все в порядке. В деревне все хорошо.
Читали Михаил Кульченко и Кира Егорова.